числа 14 главу. Здесь мы читаем о том, что Израил были в Египте, да, и Бог спас им оттуда. И они шли сквозь море, море открылось, на обе стороны их были стены воды, вверх облака, которые тоже лишь воды. И, как вы знаете, это является прообразом крещения. В том, что они крестились, так как Павел писал в Моисея, так как мы принимаем крещение во Христе. И откроется тогда притч в том, что они были там в Египте, так как мы были в мире, в рабстве, греху, вышли оттуда сквозь море, как говорится, через крещение, и не сразу не нашли Царствие Божие, то есть Ханаан, земля обетования, а сразу были в пустыне. И это так, как в нашей жизни после крещения. Но у нас есть конечный пункт, и тот конечный пункт является Царствие Божие, место в Царстве Божие. И Израил, к сожалению, в большинстве просто не поверили, что это возможно. И когда они поняли или слыхали точно, что жили там в Ханаане такие храбрые, сильные людей, гиганты и так далее, они сказали: да нет, мы не сможем, это слишком сложно. И они тогда хотели вернуться. И здесь как раз почитали, как Бог как-то согласился. Ну хорошо, вы туда не хотите, туда вы не будете. И потом они плакали: о нет, мы хотим. Пробовали заехать туда, и нельзя. И получается, что тех, которые не хотят быть в Царстве Божьем, тех, которые считают, что вроде это хорошая земля, но это не для меня, слишком много препятствий. Хорошо, таких не будут там, потому что они сами сказали, что это не для меня. Получается, что тех, которые поверили, что мы верим, что мы сможем там быть, что это желание Божие дать нам, они будут. И в одном плане это все зависит на веру, не по делам. И кто является всякие эти препятствия, эти гиганты и так далее? Это все наши слабости, наши грехи, которые мы боимся, что это слишком большой проблем для Бога, это слишком большое препятствие между Богом и человеком. Но фактически мы знаем из-за истории Раав, что фактически такие храбрые люди не были там. Она объяснила эти шпионы, что за наши стены, которые мы построили, мы вообще боимся страшно у вас. Мы знаем, что Бог с вами, не с нами. Поэтому мы так слабы, мы вообще боимся страшно. Но эти шпионы сказали: да нет, таких людей там, они слишком сильны для нас. Но это только так, так кажется. По фактам, они не были такие храбрые, сильные людей. Нет, они все там боялись страшно. Они просто не хотели. Сказали: да нет, мы не сможем. И в первом стихе все общество подняло вопль и плакал народ без ночи. Похоже, так как Иисус сказал, что будет страшно плач и скреп зубов для тех, которые не будут в Царстве Божьем. А здесь они сами выбрали тот путь. Они сами поступали прямо так, как тех, которые будут осуждены, тех, которые не будут в Царстве Божьем. И они сказали: зачем? В третьем стихе: для чего Господь ведет нас в землю силу? Чтобы мы пали от меча? Нет, это не так. Бог, безусловно, ведет нас, и тоже в землю, в Царстве Божьем. И это не из-за того, что Он играет с нами какой-то неприятной игры. Это так. Или Бог хочет дать нам Царствие Божие, или Он какой-то психопат, или кто, который просто хочет играть с людьми на этом планете. Он, видимо, не такой. Он отдал Свой Сын для нас, чтобы убедить нам о том, что Он не такой, который капризничает с человечеством здесь на земле. Он далеко не такой. В 4 стихе написано: сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Каждый раз, когда мы тоже так и чувствуем, что я хочу обратно, как опять через Черное море, обратно к этому миру. Это точно наш подход. Давайте возвратимся в Египет. И если мы так хотим, это так, как нам надо как-то отрицать наше крещение. Как-то обратно, через Черное море. Когда мой сын начинал с ними поговорить, сказать, что да нет, тогда вы не будете тогда в Царстве Божьем. Ой, нет, мы хотим, ой, мы хотим. И мы как раз закончили тут главу. Опять скрип зубов, горько плач, что да нет, мы хотим, мы хотим. Но они как раз сказали, что мы хотим возвратиться в Египет. Итак, в конце концов, никто в судном день, никто не будет сказать Господу, да ладно, я тут царствие не хотел. Я хотел только обратно в Египет. Нет, никто так не будет думать. И если это наши конечные судьбы, так стоять перед Господом и имея только одно желание, именно быть вечным во Царстве Божьем, тогда получается, что в этом жизни нам и придется так же желать только одно, и это быть во Царстве Божьем. Не желать вот успеха и шикарной жизни в этом жизни, да нет. Наше царствие – это не в этом мире. Мы это уже, по-моему, поняли, что наша судьба – это не грандиозная жизнь, в этом очень короткая жизнь. Ничего вечно нету на этом свете. Мы ждем пришествия Иисуса и вечность в Царстве Божьем. Они сказали, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Видите, как у человечества есть какое-то желание для начальства. Давай поставим себе начальника. И из-за этого склонность, которая есть у человека, что я хочу какой-то человеческий лидера, всякие духовные трагедии и неприятности получаются. Помните, как дальше Израил хотели иметь человеческий царь. Мы не хотим тот царь, то есть Бог, который мы не видим. Дай нам человеческий царь, дай нам начальник, который визуально видно перед нашими глазами. И тогда иметь иной дух довольно сложно для нас. Не имеет никакой структуры человеческого лидерства, а имея на небесах наш начальник там, довольно сложно поверить, что он есть там, и он является мой лидер. У нас есть лидерство не на этом свете, а на небесах. Мы даже это видим в рамках религии. Что в каждом религии, кажется, есть и тоже такой иерархии. Есть диакон, есть пастыри, есть епископ, есть архиепископ и римский папа и так далее. И всякие тот иерархии, так как пирамид, это типичная структура, человеческая структура. А по-библейски я понимаю, что это не то, что у нас есть начальник на небесах. Зачем нам надо тогда всякий тот иерархии, тот пирамид на этом свете. Бог жаждет для личных отношений с человеком, без всяких этих медиаторов, без всяких тех, которые стоят между Богом и человеком, без посредника. Он хочет иметь прямое отношение с человеком через Иисуса. Поэтому в Новом Завете мы читаем, что у нас есть единственный посредник. Есть один Бог и один посредник между Богом и человеком, именно Иисуса. Нам не надо всякие тот система, где церковь или какой-то религии, какой-то пирамид, какой-то структура является наш посредник между Богом и человеком. Нет, Бог жаждет для личных отношений с тобой, со мной, через Иисуса. Тот Иисус Навин и Халев, единственные, которые сказали, ребят, так не надо. 7 стих, это очень-очень хорошая земля, 7 стих. То есть не надо думать, что это просто хорошая земля, которую нельзя для нас. Бог хочет дать тебе, Он хочет дать вам тот земля, тот будущее, тот судьба. Мы сможем и тоже как-то думать, да ладно, я не спорю, что Царствие Божие будет, что награда будет. Но это просто не для меня, это слишком сложно, я слишком слаб. И это именно то, что они думали, что это не для меня, это может быть для тебя. И это не так, что как-то Бог придумал бы такое чудесное будущее для нас, ну, никому он не будет это отдать. Зачем? Это было бы бессмысленно. Придумать такое чудесное царствие для нас и отдать свой сын умереть для наших грехи, чтобы это было бы возможно для нас, и потом как-то уходить и сказать, да нет, никто из вас не достоин. Написано, что потомки Авраамова были бы многие, как звезда на небесах, как песок на берегу моря. То есть очень много людей будут в конце концов спасены сравнительно. В другом плане Иисус сказал, что очень мало спасается. Но я понимаю, что это как-то сравнительно, что есть столько миллиардов на этом планете, но в большинстве просто не хотят. Не хотят даже быть здесь, допустим, даже об этом подумать. И так не думайте, что это слишком сложно для тебя. Нет. Потому что это был бы именно такой ошибок, который Израил сделал. Когда я спрошу у людей, ну хочешь ли ты креститься? Вообще людей отвечают так, ой, я не достоин, я не готов, я не готова. Да нет. Никто из нас не готов. А разве человек ответил бы, да, Данкан, я готов, я без греха, я все в порядке. Это было бы как-то бессмысленно. Потому что такой человек не хотел бы принять крещение, если он или она считает, что у меня все в порядке. Как Иисус сказал, он врач. Он пришел для больных. Не для тех, кто считает, что у меня никакой нужды для врач, для исцеления. 9. Только против Господа не восставайте. А разве они сделали восстан против Господа? Ну да, в смысле неверия в том, что Бог хочет дать тебе вечности, что фактически ты будешь вечно жить в Его Царстве, ты будешь наследовать Царствие Божие. В этом плане является какое-то восстание против Господа. И опять они ободрили Израил, что у этих людей, народа земли сей, ибо он достанется нам на сиденье. Защиты у них не стало. Так как Рахав сказала, что вообще у нас защиты нету. Хотя поверхности, да, они показались там храбрые и сильные и так далее. Но фактически они были без никакой защиты. Они совсем открыты. И тоже мы смотрим на всякие эти препятствия, которые мы чувствуем, стоит между нами и место во Царстве Божьем, место во спасении, место в вечности. Мы считаем, что да нет, они все слишком силен для меня. Но фактически нет. Фактически нет. Во-первых, потому что Бог просто-напросто хочет дать тебе спасение. В одном плане. Это просто так. Так просто. Ну, ладно, они сказали, народ вообще сказали, что нет, мы не хотим быть в этом царстве. Мы не сможем, мы не хотим, мы хотим обратно в Египет, обратно в мир. И Бог сказал в 12 стихе Моисею, поражу этот народ яростью и истреблю его, и произведу от тебя, в смысле от Моисея, народ многочисленнее и сильнее его. И Моисей сказал Господу, что нет, не надо. Не надо так делать. И Бог ему услышал. Сказал, ну хорошо, я тогда не буду. Во-первых, тогда мы видим, до такой степени Бог готов как-то иметь диалог с человеком. Бог думал бы так, а Моисей предлагал, да нет, так не надо, давайте так. Хорошо, я так и сделаю. Это удивительно, что Бог все сильный, все могущий Бог умеет быть так. Столько чувствительность к мыслям человека. То традиционное понятие Бога, это в том, что Бог является какой-то камень, что он как-то камень и лицо, все, он уже решил от самого начала, и так и будет, потому что он так решил. А здесь мы встречаем совсем другое понятие Бога, в том, что тот Бог вполне открыт к предложению. Он даже хотел так. Хотел, он сказал, я хочу истребить Израиль. И Моисей, ты хороший, я буду сделать новый народ. От тебе. Нет. Моисей сказал, я умоляю тебе, так не делай. Хорошо, я так не буду. Это чудесно. Иногда в нашей жизни получается, что есть какой-то судьбы, который Бог, видимо, придумал для человека. А мы сможем даже для этого человека, не говоря о себе, мы сможем молиться Богу, и Он готов изменить его планы. Такой Бог вообще не существует на всяких других религий. Даже у иудаизма, у ислама, особого ислама. Что Аллах является такой Аллах, его воля самое главное, нам надо соблюдать его воля и все. И истории дальше нету. А видите, тот Бог, истинный Бог, который откроется здесь в Писаниях, совсем по-другому. Совсем по-другому. Как-то открыто. Это не так, что он все как-то предопределил от самого начала, и все так и получается, так как он писал программ, и все это автоматически исполняется. У него есть программа, это не спорно, что у него программа есть. Но тот программ как-то открыто. Если ты так поступаешь, тогда он хочет так. А если ты молишься Богу, наверное, он изменяется и так, и по-другому. Есть план А, план Б, план С и так далее. Бог сказал Моисею, я произведу от тебя народ многочисленный и сильный. Раньше Бог обещал Аврааму, Бытие 18:18, он обещал Аврааму, что я сделаю, я произведу от тебя, в смысле от Авраама, народ многочисленный и сильный. И здесь видимо, что Бог имел в виду то, что он обещал Аврааму. Но он имел в виду, хорошо, я хотел это исполнять таким образом через народ Израилева, через 12 колен Якова. Но хорошо, я буду все равно исполнить суд о том, что я обещал Аврааму, но другим образом. Через Моисея, в смысле, через колено Левита, откуда Моисея. И опять мы видим, как у Бога есть разных опций, разных вариантов. Он может и так поступать, и он умеет и тоже передумать, и исполнять его волю чуть по-другому. Если, например, Израиль покаялся, когда пару пророков и так далее проповедовали им, наверное, совсем другой, но ситуации, истории, хронологии явились бы. Так как в этом притче Иисуса, где он сказал, что все, брачной пир готов, Бог отправил рабов приглашать людям туда. И этих рабов является пророков. Но они убили камнями этих пророков, и потом Бог отправил его собственный сын Иисуса. В надежде, что точно они уважали бы мой сын, а нет, убили его сына. Это, конечно, в плане Божьем, но Израиль не должен это делать. Опять, было бы такой возможности, что они не убили Иисуса, а в том, что они приняли Иисуса как царь и спаситель, и все. И все получилось бы по-другому. В 14 стихе. Моисей сказал, люди знают, народ мира знает Господи, что ты, Господь, даешь им видеть себе лицом к лицу. Разве? Потому что когда Моисей это хотел, когда Моисей попросил у Бога смотреть на Бога, Бог сказал, да нет, конечно, ты не сможешь, ты лишь человек. А что тогда он имел в виду? Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу. Я предлагаю, что это значит, что Моисей встречался с ангелом лицом к лицу. Так написано, что он так встречался с ангелом лицом к лицу. А я думаю, что тот ангел тогда явил Бога до такой степени, что можно сказать, что он был Бог. Хотя это лишь ангел, это не самом Бог, потому что самом Богу нельзя видеть, смотреть на него. И как, по-моему, я вчера сказал, поскольку мы принимаем крещение во имя Господа, мы тоже носим Его имя. Мы являемся Его представителем. И все то, что случится, ну, для нас в жизни, в принципе, людей делают Богу, Иисусу. Так как Иисус сказал, что в последний день Он будет сказать людям: «А молодец, когда я алкал, ты дал мне пить, когда я хотел кушать, когда я голоден, ты дал мне кушать, спасибо». И они отвечают, будут, ну, когда мы видели тебе именно в таком положении? И он отвечает: «Поскольку ты это сделал самым низким братьям моей, ты это сделал ко мне». То есть, поскольку мы принимаем крещение во имя Господа, мы являемся Его. И все то, что творится в жизни, мы являемся Его. И как людей относятся к нам, они так относятся к Господу. И мы являемся вот Его представителем. Опять в 14 стихе: «Ты идешь пред ними», в смысле пред Израилем, «днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном». Это опять ангел, который вел им по пустыне. Я сказал, что когда Израил сделали тот выход из Египта и шли сквозь море, это является прообразом крещения. После этого они шли в пустыне, и Бог вел им ангелом в столпе облачном и даже ночью тоже в столпе огненном. Получается, что после крещения мы тоже получаем какой-то ангел, хранитель, который ведет нам, который имеет вот личное с нами отношение. Значит, мы не один, не одна. У нас есть, по крайней мере, не только Иисус с нами, и Бог, конечно, с нами. У нас и тоже есть служение ангелов в нашей жизни. Ангел, который ведет нам через то пустыню в Царствие Божие. Если мы вот видим или встречаем с этим ангелом, я не знаю. Но это удивительно, столько людей говорят мне, что да, у них были такие случаи, когда они встречались с кем-то, какой-то человек явился в самом крайнем ситуации, и это как-то странно для им, кто тот человек. У меня был такой опыт, и я знаю, что у некоторых из вас точно такой опыт и был, где в самом крайнем случае кто просто явился и помог, и исчез. Хотя идет и прямо так человек. Я думаю, что это ангел. Дальше. В 18 стихе есть такой старый спорный вопрос здесь, где написано, что Господь только терпелив, много милостив, но наказывающий беззаконие отцов и детях до третьего и четвертого рода. Езехиил 18 написано по-другому, что Бог не будет наказать детей из-за грех отцов. Как мы сможем как-то балансировать эти стихов? Я думаю так, что когда написано, что он наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода, я думаю, что это имеется в виду, что наследствие греха как-то продолжается до третьего и четвертого рода. Возьмем наш старый друг, алкоголизм. Это, ну, много людей считают, что это генетически. Это не генетически. Никакой генов изолирован, который как-то контролирует вот алкоголизм. Но это тоже факт. Это тоже факт. И что? Кажется, что это как-то, ну, передается через родов, через, ну, отец к сыну и так далее. Как это объяснить? Я не думаю, что это насчет генов. Это нет. Чистый уровень наука – это нонсенс. Это не может быть. Но это и тоже так, что если, допустим, отец выпивает, и сынок его это видит, через тот процесс, вот, тот сын, когда он уже большой, имеется очень сильная склонность повторить тот грех. Это тоже его вина, это тоже его грех. Но я так понимаю, что грех не только является грех, потому что я сам согрешил против Бога, а тоже из-за того, что через мой пример я передам такой пример другими, особо, конечно, к нашим детям. Я так предлагаю, так балансировать, что Бог не будет как-то автоматически наказать сын из-за греха отца. Нет. Но грех отца, из-за того, что это грех, имеется такой тенденции, склонность как-то передается как-то через примеров, да, на свои дети. Ладно, мой сын, на всяком случае, молился сильно. 19-м, прости грех народу всему, по великой милости твоей. 20-й, и сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему. Это чудесно. Прощаю по слову твоему. Из-за слова Моисеева Бог из-за этого простил. Из-за этого он простил. Вот. Весь Израил. Итак, когда мы молимся для другого человека, мы, наверное, молимся за успех, за благословение в жизни этого человека, если человек приболеет, молимся Богу, чтобы Бог как-то исцелил тот человеку. А видите, здесь мы сможем даже попросить у Бога для прощения человека. И это очень значительно, потому что мы видим, наши братья, сестры, которые согрешают вокруг нас. И мы сможем по-настоящему попросить у Бога прощения даже для этого человека. Бог сказал, прощаю по слову твоему. Опять мы видим вот чувствительность Божия к молитве человеку. Если так, если на самом деле молитва действует на таком степени. Нам надо постоянно молиться за друг друга. Когда мы думаем, а что именно я могу делать для Господа? Какой у меня талант и какой у меня способность? Вот видите, даже если ты считаешь, что я вообще без никакой талантов, без никакой способности на богослужение, мы сможем, по крайней мере, молиться. И видите, значительность нашей молитвы. Если молимся, даже для прощения другого человека, Бог готов это слушать и готов это делать для нас. 24. Бог сказал, ладно, я буду вас простить, но все равно то поколение не будут заходить туда, в Харане. Но раб моего Халева за то, что в нем был иной дух, он будет. Конечно, очень сложно было для Иисуса Навина и Халев иметь иной дух, но другой дух. Когда все другие сказали так, что да нет, это нельзя, это слишком сложно для нас, мы не сможем попасть в Царствие Божие, иметь другой дух. Когда все вокруг как-то думают по-другому, это очень-очень сложно, очень сложно. Я рассказал раньше, я повторяю, когда много лет тому назад я был в Сибирь, я сел в поезде в купейном вагоне, где 4 спальных места. И это было я и 3 человека, они пригласили своих друг из другой купе, и вот они начинали выпивать. И я там сидел один, и давление на меня из этих 4 человека в одном купе, помните, да, купейный вагон, вот такой, совсем небольшой. Вот, как клетка, такой. Вот. Давлением, я до сих пор помню, то психологическое давление на меня ужасно, ужасно сильно. И мы все как-то живем и тоже, камень, как сказать. Общество, это что? Это в одном плане мы все в камере сидим. И то давление, это ужасно сильно. Это очень сильное давление. И иметь иной дух, то есть думать по-другому вообще. Я вышел, я помню, из этого купе, и в принципе стоял в туалете или в коридоре там. И там типа, вау, свобода здесь, как-то все. Ну, можно, ну, можно дышать по-нормальному, без этого страшного давления. И это должен быть для нас церковь, место, где мы сможем быть и как-то дышать по-нормальному. И не в этом, ну, камере, в принципе, который, где мы сидим в этом мире. Не важно, если ты живешь в самом колоссальном вот, дворец, ну, самый шикарный дом, или ты вообще в маленьком комнате живешь куча другими людьми. Это одно и то же. То давление из общества, это ужасно. Бог сказал, 27 стих, «Доколе злому обществу всему роптать на меня, ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу». Опять мы видим ужасную чувствительность Божью. И что они роптали, и он как-то чувствовал, «Доколе я могу держаться с этими людьми». Опять, это не такой каменный Бог, у кого есть камень лицо, где все по автомату, что мы, ладно, вот так, ну, разрушили, ну, нарушили тот закон, тот стандарт, все, тогда есть какой-то определенный казнь для этого, и все как-то автоматически получается. Нет, у Бога есть гораздо большая чувствительность, чем это. Итак, Бог им наказал, 33-м, сказал, что поскольку 40 дней смотрели тут землю и не верили, что я дам тебе, тогда 40 лет вы будете в пустыне, кочевать в пустыне 40 лет, и будут нести наказание за блудодейство ваше. То есть это блудодейство в том, что Бог хотел как-то жениться с ними. И они не хотели выходить замуж. Конечно, они думали бы по-другому. Да нет, мы просто не верили, что мы сможем там жить в Царстве Божьем. Но это является какой-то мере блудодействия против Бога. Потому что Он верен. И так хочет, чтобы мы будем вот с Ним вечно. И сказать, да нет, это не для меня не столь важно. Я буду в Египте, развернется. Это какое-то блюдодействие против Бога. Когда они поняли, в 39 стихе, народ сильно опечалился, они плакали, но это уже слишком поздно. Они так хотели, и так и было. У Бога есть терпение, но в конце концов, если человек так твердо хочется обратно в мир, ну что, Бог будет не разрешать ему? Если так, если Бог будет сказать, да нет, ты сейчас мою, я не разрешаю тебе туда, обратно. Но это уже так, как человек становится лишь куклой на руках Божьих. Свободной воли уже нету. И Бог хочет, конечно, чтобы мы будем Ему любить и служить из-за наших свободных решений. Ну, они сказали, ну хорошо, мы будем, на всяком случае. Вот 40 стих, мы пойдем на то место. Моисей сказал, нет, нельзя. 42, не ходите, ибо нет среди вас Господа. Как я сказал, в судном дне все будут иметь только одно желание, и это вот быть в Царстве Божьем. Помните в другом притче Иисуса, где было пять мудрых девочки и пять немудрых. Пять немудрых девочки, у них не было достаточно масла. Вот пришел Иисуса. Они все вышли, чтобы покупать. И потом пришли и стучили. И он сказал им, я не знаю, откуда вас. Я не знаю вас, я не признаю, кто вы. Но я имел в виду, что они все равно стучили. Они хотели быть в Царстве Божьем. Это не так, что они думали, да ладно, господин наш пришел, но это ни при чем, да ладно, ребят, уходим отсюда. Мы даже не хотели ему увидеть. Нет. Они страшно хотели, стучали, откройте. Нет. И тоже здесь. Вот, вы не хотели быть в земле, а теле вернется в Египет. Ну хорошо, тогда вы не будете. Я не разрешаю вас в моем царстве. Вы так не хотели, да? Вы хотели обратно в Египет? Ну хорошо, давай. Ой, нет, мы так не хотели. Это наша глупость. Это наша глупость. На самом деле, человек перед Богом духовным образом является дурак. Является абсолютно неадекватный имбецил. Абсолютно. Ретардирован вообще. Но мы все считаем, да нет, я улица такой, я не такой. Но в духовном плане мы вообще такие. И мы тоже это прекрасно знаем, если по-честному признаться, что мы такие. Итак, если в конце концов наша судьба закончится в том, что мы будем стоять перед судом троном Иисусом, с этим единственным желанием быть только в Его Царстве, тогда получается, что в этом жизни это должно быть и наше желание, единственное желание быть в Царстве Божьем. Сейчас, наверное, понимаете, почему постоянно я ободраю людей креститься во имя Иисуса, сказать «да» Господу, чем «нет» или «ну ладно, когда время есть» или «когда-нибудь». Да нет, Он хочет дать тебе Его Царствие. И для нас, которые уже приняли крещение, которые уже сказали «да», надо всегда вспоминать, что это все реально, это все по фактам остается то же самое. Что Он так хочет дать нам вечности, что той жизни это далеко не все. Ладно, у кого есть кое-что добавить об ангелов, ситуациях в жизни?